ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
13 октября 2020 года, 12 часов дня, полдень в Москве. Прекрасный, неожиданно теплый для октября полдень. И с вами в прямом эфире, как всегда, на Радио Теос Василий Ласточкин. Всегда в это время по вторникам. И мы продолжаем наш долгий разговор о духовном сообществе. И вот последние две передачи, включая сегодняшнюю, у нас посвящены воскресенью. Точнее, разговор о нем в 15 главе первого послания апостола Павла к Коринфской церкви. И мы вот этот разговор о воскресенье разделили на две части. Назвали в общем этот разговор, озаглавили его так: «Воскресение. Смысл и польза». И если в прошлом разговоре мы говорили в большей степени о смысле этого слова «воскресение» во всех отношениях, и я надеюсь, хоть чуть-чуть, хоть отчасти нам смысл этого воскресения открылся, то сегодня мы будем говорить о пользе. И о пользе этой мы будем говорить в довольно интересном контексте. В контексте тайны. Тайны до конца непостижимы. Тайны взаимоотношения почвы и семени. Потому что именно этот образ апостол Павел использует во второй половине своего разговора о воскресении. Когда переходит к рассуждениям о пользе. Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю. Свидетельствую в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе наш. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? И вот вы знаете, в дальнейшем, переходя к разговору о том, что сеется и что восстает, что сеется в унижении, что восстает в славе, мы к этому чуть позже вернемся, я хочу сказать два слова, сказать о том, что вот это совершенно непостижимое чудо, тайна, которая остается таковым даже при самом тщательном изучении. Все видели, наверное, документальные кадры того, как семя прорастает сквозь почву, пробивает асфальт. Это тоненький, слабенький росток. Во-первых, какая необыкновенная сила, совершенно непостижимая сила вот в этом семени сокрыта. А во-вторых, загадка, потому что может вырасти прекрасный цветок или могучее дерево, или высокая пальма. Все, что угодно может вырасти. И вот семя, которое умирает, падая в почву, в каком-то смысле побеждает ее именно через эту смерть, беря из нее все необходимое. И начать этот разговор хочу с одного любопытного стихотворения. Недавно в журнале «Звезда» было опубликовано стихотворение Давида Маградзе. Называется оно «Плодородная земля». Небольшой кусочек из него вам прочту, чтобы настроить нас на этот разговор. «Трепещет Гефсиманский сад печальный, хоть до него и не дойдешь пешком. Но я вздохну, и арки триумфальной откроется игольное ушко». Какие любопытные какие слова. И вот дальше я начну говорить, может быть, не совсем привычной для меня манере, точнее, буду использовать область, в которой я не являюсь, конечно, за таком. Я не математик. Но, тем не менее, я задумался тут о смысле слова «бесконечно». И не только об этом, но еще и о том, какую власть этот знак бесконечный имеет даже в точных науках, если он используется в математике. Знаменитый знак бесконечности. А бесконечность – это не то, что просто никогда не кончается. Это было бы слишком простым объяснением. Мы можем искушаться в попытках думать, что вечная жизнь – это продолжение временной жизни. Это совсем не так. И вот наш ученый Степанов в своей книге «Ступени развития сознания» очень любопытную мысль высказывает. Я хочу, чтобы вы внимательно ее послушали. Бесконечность существует для нас как факт существования, но познание ее для ограниченного сознания невозможно. Поэтому выступает как нечто неопределенное. В самом деле, попытайтесь представить себе дробь, в числителе которой стоит любое число, и поделите его на бесконечность. Вы получите ноль. Любое число, деленное на бесконечность, будет ноль. А теперь попробуйте сделать наоборот. Попробуйте бесконечность разделить на любое число. Удивительно. Вы знаете, и мне кажется, в отношении пользы, о которой говорит апостол Павел, пользы от воскресения. Для нас всегда это понятие будет, пока мы существуем во времени и пространстве, поскольку сознание наше ограничено, всегда будет вот это слово «бесконечный» заложником нашего двусмысленного представления о пользе. Потому что слово «полезный», вы знаете, оно может быть очень обманчивым. Полезный для здоровья. Вы знаете, как правило, я вспоминаю в детстве этот рыбий жир гадкий. Все убеждали меня, что он очень полезный. Он был ужасно невкусный. И, видимо, так мы устроены, что очень много из чего полезного для нас не всегда приятно и вкусно. А многое вкусное и приятное оказывается не только бесполезным, но еще и вредным даже. И вот это все приводит меня к тому выводу, что смысл и польза слова «воскресенье» лежит за пределами нашего сознания, а не в нем самом. Что происходит сегодня, мне кажется, в современном религиозном сознании? В две крайности впадает это сознание, вполне может быть себе религиозное. Оно либо делит бесконечность на себя и получает широчайшую возможность для, извините меня такое, за такое выражение, спекуляции. Либо оно делит себя на бесконечность и получает ноль. Потому что, как бы рассуждая так, а какой, как и апостол Павел, какой мне смысл тогда и польза какая? Для чего мне умирать каждый день? Для чего бороться? Отстаивать что-то? К чему-то стремиться? Если нет воскресенья. И в этом смысле Степанов, конечно, прав. Наше представление о вечной жизни, символом которой является, конечно, воскресенье, оно всегда ограничено, и оно достаточно неопределенно. Так же, как достаточно неопределенно для нас этот математический знак бесконечности. Но все-таки, воскресенье, и в этом его польза безусловная, проливает свет на все земное, на все наше человеческое существование. И вот духовное сообщество – это люди, которые смирились с этой тайной воскресения. Это люди, которые причастны той пользе и смыслу, о которой мы говорили все эти две передачи. Я не очень-то хочу говорить о пользе временной, потому что, ну, это слишком очевидно. Но все-таки не стоит путать круги по воде с камнем, который в нее брошен. Мы это часто делаем. И вот Иоанн Златоуст, рассуждая об апостоле Павле, интересно очень говорит. Итак, если и проповедник был простолюдин, и бедный, и незнатный, и предмет проповеди не имел привлекательности, и даже представлял соблазн, и слушатели были бедные, слабые, ничтожные, и опасности следовали друг за другом как для учителей, так и для учеников, и проповедуемый был распятый, то что помогло ему победить? Не очевидно ли, что некая божественная и неизреченная сила? И вы знаете, мы очень часто говорим о людях сильным духом. Вот один отрицательный герой в романе Умберто Эко «Парижское пражское кладбище» говорит такие странные, на первый взгляд, слова. Вот почему, хотя сильный духом мне и противный, но я вынужден признать, что от них некоторая польза есть. И, на мой взгляд, христианин, человек, призвавший Христа, человек, принявший Христа, как пишет Иоанн, приобретший власть называться и быть чадом Божьим. Этот человек призван быть крупинкой соли, искоркой света в этом мире. И в этом я вижу безусловно и очевидно нравственную пользу воскресенья во время. Потому что, согласитесь, нас не так уж и редко посещает вопрос, для чего мы живем? Есть ли вообще какая-либо польза от нашей жизни? И если, опять-таки апостол Павел употребляет это слово, если нет воскресенья, если мы уходим куда-то в небытие, если это бесконечность со знаком пустоты и ничтожества, то какой тогда смысл во всем? И какова польза? И вот здесь апостол Павел переходит к разговору о том, что вечная жизнь, познание которой для нашего ограниченного сознания невозможно. Она, во-первых, есть и, безусловно, существует. Во-вторых, воскресение – это не гарант земного благополучия. Это не фактор даже психологического комфорта. О, нет. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, если Христос не воскрес, если мертвый не воскресает, то все напрасно. Дар веры Христовой, конечно, будет реализовываться во времени. Конечно. Но сам по себе он не сводится просто, знаете, как сегодня принято говорить, к праву на самореализацию. Вот если вы посмотрите в жизни таких людей, как Достоевский, просто привожу самый близкий и, может быть, самый приятный для меня пример. Какая неказистая жизнь. Даже в уста своего главного героя, князя Мышкина, в романе «Идиот», он вкладывает такие слова: «Обстоятельства мои неказистые». Но посмотрите, сколько света, сколько тепла, даже могу такое слово употребить, через такую жизнь пришло в мир. И я думаю, если бы Федор Михайлович Достоевский не прошел этот страшный путь через узкое игольное ушко, всех своих разрушенных надежд на лучший мир, он же был увлечен социализмом какое-то время, всех своих иллюзий по поводу полезной жизни без духа. Эти его страшные годы на каторге с Евангелием в руках, которые открыли в нем пользу красоты Христа в высшем, самом объемном смысле этого слова. Я уж позволю себе такой образ. Вы знаете, наше мышление очень часто линейно. А воскресенье выводит нас совершенно в иную реальность, на другой уровень бытия. Вот почему знаменитые проповеди Джона Дона «Дуэль со смертью», он так четко и категорично указывает, этот замечательный проповедник, ссылаясь на 21 стих 67 псалма. «Во власти...» Нет, там так звучит фраза. «Бог для нас во спасение. Во власти Господа Вседержителя. Врата смерти». И он там использует три латинских формы слова «смерть». «Аморте», «ин морте», «пер морте». «Смертью», «в смерти» и «через смерть». Жизнь иногда может казаться нам невыносимой, а смерть ужасной. Но то, что после, лежит за их пределами. Потому что воскресший Христос, который называет себя дверью в разговоре с учениками, эту дверь для нас открыл. Вот почему апостол Павел, обращаясь к незрелому, довольно распущенному, но все-таки религиозному сознанию коринфских христиан, которые все еще обладают тем, что он называет дурным нравом, говорит такие отрезвляющие слова. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь как должно и не грешитесь. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Мы, наверное, никогда до конца не поймем и не постигнем смысл воскресения. И далеко не во всех областях нашей жизни ощутим безусловную его пользу. Мы знаем только одно. Отказ от него ведет к разрушению нравственных основ человеческой сущности. Мы можем до конца не понять всю пользу воздуха, но зато мы очень хорошо ощутим всю его необходимость, попав в обстоятельства и условия, в которых нам воздуха не хватает. Так вот, воскресение – это то, что дает нам доступ к дыханию, к жизни в духовном измерении. А воскресение будет нас каждый день, потому что сознание наше – это сознание иногда умирающее. Чистотон так замечательно высказался. Люди гонятся за все более страшными пороками, все более страшными извращениями, чтобы расшевелить притупившиеся чувства. Они засыпают на ходу и хотят разбудить себя кошмаром. Вот этот внешний человек, который мы еще увидим с вами, как апостол Павел пишет, тлеет изо дня на день. Он засыпает на ходу. И посмотрите, 100 лет назад Шестерфорд написал, и какая это правда до сих пор. Какие только ужасные пороки и извращения с той поры не пало человечество, чего только не делается под солнцем сегодня. Каких только ужасных вещей не делает сегодня внешний человек ради удовольствия. Чем только он не жертвует ради иллюзорного идеала земного счастья. И вместе с тем, посмотрите, как растет вместе с уровнем психологического комфорта, экономического даже благополучия. Достаточно большая часть, во всяком случае, европейского континента живет в относительно комфортных условиях. 200 лет назад большинству людей, да, включая королей, не были доступны элементарные условия, канализация, там, водопровод и так далее. Гигиена. Смотрите, как мы сейчас живем. В каком относительном комфорте и благополучии. И вот здесь, если говорить об испорченных нравах, понимаете, слово «нрав», оно, конечно, отдает двусмысленность. Вот в словаре Ожегова, в орфографическом, нрав – это характер, это совокупность душевных качеств. Употребленное апостолом Павлом во множественном числе греческое слово говорит об определенном обычае, об укладе, о порядке жизни, существования. То есть это некий синоним морали. Греческое слово, которое стоит за русским словом «нрав», описывает совокупность неких установок в разуме человека, которые доминируют в определенных коллективах, в сообществах. И именно вот эта совокупность нравов, обычаев, привычек, она разрушает. А о чем здесь говорит апостол Павел? Об опасности очень страшной. Об опасности перемены отношения к жизни, которую производит порок в человеке. Потому что пороки были всегда, как говорится, и при царе Горохе. Но никогда еще отношение к ним не было таким легкомысленным. Никогда еще это слово «порок» не одевали такие красивые слова. И мы, конечно, можем, мы люди, чисто с психологической точки зрения, можем не верить в пользу воскресения. Но мы должны понимать всю безусловность вреда, отказа от него. Потому что в самом деле, если эту логику доводить до конца, апостол Павел говорит, ну что ж теперь там, есть, пить, потому что завтра все умрем, или какие знаменитые поговорка, после нас хоть потоп. Это логика всех людей, которые пытаются взять от жизни все. Это семя, которое не хочет умирать в почве, но которое тогда остается мертвым семенем, семенем, из которого ничего не возрастает. Поэтому здесь, если говорить о слове «испортить», то есть речь идет о разрушении качества, качества жизни. Причем, заметьте, качество жизни внутреннее, а не внешнее. И вот если это качество внутренней жизни испорчено, оно не может быть компенсировано никакими количественными внешними показателями. Если человек подлец, он таким и остается, даже если у него много денег и удовольствия. Вот почему вот эта опасность всегда существует, о ней апостол Павел предупреждает, в том числе и для религиозного сознания. Добрые нравы могут быть разрушены. Искренние души могут быть растлены. Если мы позволяем фактору незнания Бога влиять на климат в нашей душе, на наше мышление, на наше настроение, в конечном итоге на наш выбор, недовольство внешней жизни, оно не может быть проводником для нашего знания, равно как и удовольствие от них не может стать опорой для своего сознания. Свобода ведь это не абсолютная категория. Она нам для чего-то дана. И свобода, в том числе и творческая, не должна разрушать этическую ценность того, что человек творит. Вот почему слово «худые», использовано в синодальном тексте, вот в этом отрывке, где апостол Павел рассуждает о пользе и о худых нравах, оно очень уместно здесь. Потому что вот мы все знаем смысл слова «прохудившийся». Потому что когда худая лодка, она тонет, когда худое платье, через него проникает ветер, мы мерзнем в холодную погоду. И вот через эти прохудившиеся души из нас уходит смысл, надежда. Гибель души человека не оправдает никогда и никакой внешний успех. Это бесполезно. Знаете, я вот вспомнил в этой связи замечательный фильм «Миссия». Там еще Де Ниро в главной роли играл. Очень любопытный фильм. И финал у него такой любопытный. Епископ, который пошел на политический компромисс ради временной выгоды, пишет о погибшем в Южной Америке миссионере. Он умер, а я жив. Но если задуматься, то на самом деле умер я. А жив тот, кто погиб, оставаясь в мире. И вот почему мы не должны, я уверен, мы не должны сдаваться. Не должны сдаваться во власть своей ограниченности, которая никогда бесконечно не постигнет. Вот почему мы надеемся на святость этих потрясающих слов. «Так и при воскресении мертвых, — пишет апостол Павел, — сеется тлений, восстает нетлений. Сеется уничижение, восстает во славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело и духовное. Но так он пишет, говоря о разных сущностях. Говоря о том, что у разных тел, и здесь под телом понимается некая сущность, совокупность внутреннего и внешнего. Говоря о том, что у разных сущностей разная слава. Здесь под словом «слава» подразумевает не только блеск и сияние, но и ценность, авторитет, тяжесть, если хотите. Вот она разная у солнца и луны, у человека и у животного, у растения и у камня. И потому мы не можем полностью осознать и понять пользу от воскресения, поскольку вечная жизнь – это то, чего мы с вами еще пока не испытали. И у нас представление об этом, к сожалению, по большей части абстрактное. Но давайте отвлечемся на небольшую паузу, чтобы мне немножко перевести дыхание, и мы сразу после нее продолжим. Оставайтесь с нами в эфире.
В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа.
Октября 2020 года, 12:30 в Москве, и с вами в прямом эфире на радио Теос Василий Ласточкин, как всегда в это время по вторникам. Воскресенье. Смысл и польза. Качество внутренней жизни. Вот о чем мы говорим сегодня. Вот безусловная польза, даже во времени проявляющаяся. Встань, победи томление, нет побед, запретных духу, если он не вянет, как эта плоть, которую он одет. Так пишет Данте. Это Вергилий, который обращается к главному герою этой поэмы с призывом спускаться дальше, все глубже в эти круги ада, конечно же, воображаемые. И все-таки. Смотрите, что пишет Достоевский брату из Петропавловской крепости, когда он под арестом находится. Он еще переживет имитацию смертной казни, долгий путь в Иркутск на каторгу, и потом будет в Омске ее отбывать в остроге. Но вот что он пишет своему брату Михаилу. «Брат, я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь. Жизнь в нас самих, а не во внешнем. Вот для меня будут люди, и быть человеком между людьми, и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть, вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я осознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою». Понимаете, вот здесь вот этот проблеск этой пользы воскресения. Умирают надежды, умирают какие-то ожидания. У меня в воскресенье, я был очень опечален вместе о том, что мой очень близкий друг скончался от ковида. Но вы знаете, нас всегда утешает это весть о воскресенье. Нас всегда утешает это весть о воскресенье. И если возвращаться теперь к тому, что я подразумеваю под качеством внутренней жизни, посмотрите, что пишет Экзюпери в своей замечательной книге «Планета людей». «Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты вылеплен, высохла и затвердела, и уже никто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, может быть, жил тебе когда-то. Воскресение будет нас. В этом смысл, в этом польза, безусловно, для нашей внутренней жизни. Она будет этого человека в человеке. Вот почему прав, бесконечно прав, один из героев романа Пастернака «Доктор Живаго». «Смерти не будет, — говорит Иоанн Богослов. И вы послушайте простоту его аргументации. Смерти не будет, потому что прежнее прошло. Это почти как смерти не будет, потому что это уже видали, это старое, это надоело. А теперь требуется новое. А новое есть жизнь вечная. Мы все умрем. Это уже не новость. Но мы воскреснем. Какая радостная новизна». И поэтому апостол Павел, пытаясь уйти от этой спекуляции по поводу того, как, он отвечает на это достаточно твердо и ясно. «Вас, — говорит он коринфянам, — как должно волновать меньше, чем что воскреснет? Кто воскреснет вас? Художник, поэт, музыкант, любящий отец, заботливая мать, верная жена? Или в вас будет жить подлец, негодяй. Вот о чем он пишет Коринфянам. И, в общем-то, если уж теперь переходить еще раз к попытке определить, что же значит воскреснуть, в каком-то смысле это значит перейти в иное состояние, в иное бытие. И если семя опускается в землю голым, ну, с точки зрения его беззащитности перед почвой, то после своей смерти оно обретает иное тело. Знаете, но суть-то сохраняется. То, что в зерне было заложено, оно-то живет. И вот почему, ведь понятно же, говорит апостол, что из пшеницы вырастает хлеб, из яблочного семени яблоня, и так далее, и так далее. Все это связано с качеством внутренним. Человек никогда не станет героем, как в широком, так и в узком смысле этого слова, если в нем не посеет какой-то идеал. Христианин не обретет славу, если не будет сеять в себе веру в немощи, бессилии. И истину в унижении перед всем внешним, потому что оно часто оказывается невероятно сильным. Ведь жизнь после смерти, о которой так любят иногда поговорить, это не просто продолжение земного существования. Это иная жизнь по качеству. И она требует этой внутренней жизни здесь и сейчас. Вот почему Клайв Льюис, по-моему, бесконечно прав, когда говорит, что здесь и сейчас, в этом времени, пока мы живем в этом теле греха и смерти, пока мы существуем в этом приходящем мире, это настройка инструментов, он так выражается, подготовка к чему-то, что будет навсегда и без конца, потому что все временное кончается, все внешнее исчезает. А на смену ему приходит, как пишет апостол Петр в своем втором послании, в третьей главе, новое небо и новая земля, на которых обитает правда. И вот вы знаете, сердце человеческое, оно на вот эту тайну, которую я с самого начала говорил, тайну чуда, взаимоотношения семени и почвы откликается. Потому что внутри всегда должно восставать то, что в принципе никогда и не умирает. Но там, в той жизни, оно обретет иное тело, иное бытие и иную славу. И апостол Павел идет дальше. Его последовательность просто восхищает. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует и тление. Несовместимость нетленной сущности, которая спрятана в зерне, и тленной природы, в которой это семя растет. Загадка и тайна. Я небольшой поклонник Эпикура, но в чем-то его выражение, согласитесь, соответствует правде. Когда мы есть, то смерти еще нет, утверждает Эпикур. А когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мертвых. Так как для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существуют. С этим можно было бы согласиться, если бы не уверенность в том, что человек в сути своей бессмертен, бесконечен. И эта бесконечность – наша бесконечность. пусть и ограничено пока в нашем сознании, но все-таки. И опять ссылаюсь на Четвертона, он прав. Труднее всего любить то, что любишь на самом деле. И вот этот труд в каком-то смысле для нас унизительный, потому что мы каждый день умираем и каждый день воскресаем и себе говорим: по благодати Божьей, по вере Христовой, как говорит герой Божественной комедии, я вверх пошел, и мне была опора в стопе, давящей на земную грудь. Знаете, как красиво иногда люди прячут этот страх перед смертью. Взять того же Эпикура. Все как просто. Когда есть, нет смерти, а когда есть смерть, нет меня. Вот и все. Мне гораздо ближе в этом смысле высказывание Сократа. Перед тем, как выпить чашу с ядом, он сказал: я умираю. Смотрите, как бы с вами не случилось чего похуже. Когда его жена возмущалась и говорила, что тебя осудили несправедливо, он говорит: а ты что хочешь, чтобы меня справедливо обсудили, чтобы я на самом деле под лицом был? Понимаете, парадоксальность нашего существования во времени состоит в том, что в нашем сознании живут несовместимые вещи в принципе. Грех, который пропитал нашу сущность. И правда. Свет, который воссиял в нашем сердце по благодати Божией в Иисусе Христе. Вспомните, да, благодаря этому существуют в нашем сознании такие вещи, как ложь во спасение. Возьмите ту же Рахаб, блудницу, которая спрятала у себя разведчиков иностранной державы. Да? И мы видим с вами, что действительно во всех этих историях Ветхого Завета и многих историях из нашей истории, из нашего существования, мы видим, что плоть и кровь этого не наследуют. Это удел духа. Смертное никогда не договорится с бессмертным. Даже как злое не договорится с добрым, подлое с благородным. Не могут они договориться. Как не договорятся огонь и лед. И люди с испорченными душами, подавленными умами, не должны подчинять себе такие понятия, как добро и правда, и помещать их во власть своих временных земных ощущений. И вот эта онтологическая, я не побоюсь этого слова, несовместимость тьмы и света приводит нас к мысли о том, что воскресение преодолевает барьеры в нашем сознании. Барьеры внешние и временные, как Христос прошел сквозь стену, сидящим в этой горнице, в страхе ученика. Вот в чем его очевидное, бесконечное, духовное и нравственное польза. И вот мы потихонечку подходим к концу этой передачи. И закончить я хочу потрясающими словами апостола Павла. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Честертон, опять на которого я ссылаюсь, в своем эссе «Вечный человек» говорит, что близкий к смерти человек стоит лицом к лицу к вечности. Если даже его держит страх, страх этот должен быть прост, как смерть. Вот на этом мы, пожалуй, будем заканчивать и подведем итог. Воскресение остается тайной. Тайной. Так же, как остается тайной, совершенно невероятное, загадочное взаимоотношение семени и почвы, в результате которых что-то из этой почвы вырастает. Из праха, из земли вырастает вдруг чудесная роза или могучий дуб, или красивое яблоко. И вот к чему я все это говорю, что воскресение – это не просто психологическое утешение для смертных. Это духовная опора для вечно живущих. И тайна эта скрыта в каждом, кто принял Христа. Но ключ от этой тайны не в наших руках, а в руках нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который вырвал у смерти жало и отнял у греха силу. Такова неумолимая логика духовного смысла и пользы воскресения. Мы живем в мире, в котором мед сладок, а укус пчелы очень болезнен. И вот Христос у этой пчелы под именем смерть вырвал жало, сохранив вкус меда жизни. Жизни, которая может быть насыщена смыслом, пользом. Конечно, внутренняя жизнь человека даже тогда, когда его внешняя жизнь неказиста. Смерть перестала быть жалом. Потому что именно страх перед ней, по словам Льюиса, заставляет многих ненавидеть жизнь. Дьявол в своей хитрости, в этом неподражаемом умении скрыть истинные намерения, хочет эту тайну взломать, украсть у человека его собственную душу. А Бог эту тайну хранит в человеке. И душу нашу бессмертную спасает. Поэтому благодаря воскресению никакой нравственный труд и никакие духовные усилия никогда не будут напрасными, даже если за ними не стоит никаких внешних успехов. Победа над собой без Христа невозможна, без благодати Его неосуществима. Она определяет качество нашей внутренней жизни. Польза во времени всегда ограничена, но она есть. Но есть безусловность, вечности. Там и ничего не кончается. Всего доброго вам. До следующего вторника. Спасибо за внимание. До свидания.